Практика современного исихазма. Духовное направление, известное под названием исихазм, зародилось в среде именно христианских подвижников. Поэтому, прежде чем рассказывать подробно о нем, надо кратко остановиться на том, что же такое есть христианство. Это прежде всего учение о Боге и пути к Нему, оставленное для нас воплощавшимся в человеческое тело посланником Творца Иисусом Христом. Рассмотрим основные постулаты его учения. «Будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный. Я и Отец одно. Я есть лоза. Как Отец знает меня, так и я знаю Отца. Я люблю Отца. Отче праведный, я познал тебя. И научитесь от меня. Бог есть любовь. Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всей душою твоею, и всем разумением твоим, и всею силою твоею. Возлюби ближнего твоего, как самого себя». Вот основные принципы христианства. В них призыв Иисуса к людям стать такими, как Он. В том числе, как Он познать Отца Небесного и стать с Ним одно. Новый Завет также изобилует заповедями Иисуса, исполнение которых помогает наискорейшим образом исполнить это. У них призывы быть абсолютно честными в отношениях с другими людьми, не иметь долгов, не присваивать чужое, заботиться о благополучии других больше, чем о своем собственном благополучии, быть миротворцами, быть ласковыми и нежными друг с другом, помогать всем во всем добром, прощать, не мстить, не проклинать, не ненавидеть, не вовлекаться эмоционально в осуждение других, не стремиться к накоплению богатств земных, иначе упустишь возможность накопить богатство духовное, не робеть перед атаками агрессивных примитивов, которые могут повредить лишь телу, но не тому, чем мы предстанем перед Отцом Небесным после кончины тела, то есть не душе. Не пьянствовать, не быть высокомерными, но быть скромными и уважительными к другим. Стремиться делать все, что только можем, ради духовной помощи другим людям. Не увлекаться чрезмерной сексуальностью, чтобы она не вытеснила Бога из внимания. Личный поиск Бога и служение Ему – всегда должны оставаться в жизни на первом месте. Приведу лишь несколько цитат. «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга. Как я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга. Более всего имейте усердную любовь друг к другу, потому что любовь покрывает множество грехов. Кто говорит «я люблю Бога», а брата своего ненавидит, тот лжец. Ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит? Возлюбленные, будем любить друг друга, потому что любовь от Бога. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь. Если мы любим друг друга, то Бог нас пребывает. Не оставайтесь должными никому ничем, кроме любви. В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх. Боящийся несовершенен в любви. Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая. Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто. И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы. Любовь долго терпит, милосердствует. Любовь не завидует. Любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине. Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут. Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас. Блаженны миротворцы, не осуждайте. Во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними. Просящему у тебя давай, и от взявшего твое не требуй назад. Если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный. А если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших. Мудр ли и разумен кто из вас? Докажи это на самом деле добрым поведением и мудрую кротостью. Но если в ваших сердцах вы имеете горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину. Это не есть мудрость, нисходящая свыше, но бесовская. Такова воля Божия, чтобы мы, делая добро, заграждали уста невежеству безумных людей. Кто говорит, что он во свете, а ненавидит брата своего, тот еще во тьме. Любовь да будет непритворна. Отвращайтесь от зла, прилепляйтесь к добру. Будьте братолюбивы друг другу с нежностью. В почтительности друг друга предупреждайте. Благословляйте гонителей ваших, благословляйте, а не проклинайте. Никому не воздавайте злом за зло. Не мстите за себя. Если враг твой голоден, накорми его. Если жаждет, напои его. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром. А ты что осуждаешь брата твоего? Или и ты что унижаешь брата твоего? Каждый из нас за себя даст отчет Богу. Не станем судить более друг друга. А лучше судите о том, как бы не подать брату случай к преткновению и соблазну. Если и впадет человек в какое согрешение, то вы, духовные, исправляйте такого в духе кротости, наблюдая каждый за собой, чтобы не быть искушенными. Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе, чтобы оно доставляло благодать слушающим. Когда же будешь званким, не садись на первое место, ибо всякий возвышающий сам себя унижен будет, а унижающий себя возвысится. Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут. Но собирайте сокровища небесные, ибо где сокровища ваши, там и сердца ваши. Все мне позволительно, но не все полезно. Не можете служить Богу и мамоне. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе повредит? Вы слышали, что сказано древним? Не приступай клятвы, но исполняй пред Господом клятвы твои. А я говорю вам, не клянитесь вовсе, но да будут слова ваши, если да, то да, если нет, то нет. И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом. Лучше не есть мясо, не пить вина и не делать ничего такого, от чего брат твой притыкается или соблазняется, или изнемогает. Будем вести себя благочинно, не предаваясь ни пированию и пьянству, ни сладострастью и распутству, ни ссорам и зависти. Никто не ищет для себя, но каждый для пользы другого. По смиренно мудрию почитайте один другого, высшим себя. Кто не собирается мною, тот расточает. Не бойся убивающих тело, души же не могущих убить. Отложите гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших. Радость моя в вас да пребудет, и радость ваша будет совершенна. Сия есть заповедь моя, да любите друг друга, как я возлюбил вас. Сие заповедую вам, да любите друг друга. Проверим себя каждый. Так ли я понимал или понимала то, чему учил и продолжает учить Иисус? Ведь христианство есть именно это, ибо именно так и учит Иисус Христос. Все же остальное – извращение, сектантство. Еще подчеркну, что Иисус, при известной нам его земной жизни, обучал своих непосредственных учеников также и медитативным приемам, без которых познать Отца Небесного невозможно. В Новом Завете есть такая фраза Иисуса: «Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и истине». Речь идет о том, что идти к Богу надо с правильным пониманием сути Бога и эволюционных задач человека, а поклоняться Ему, лучше перевести как «почитать Его», следует не телами, не религиозными телодвижениями, а душами, постепенно освобождающимися благодаря медитативным методам самосовершенствования от зависимости от своих материальных тел. В сложившейся практике многих христианских церквей появились храмовые богослужения, обрядность, хотя в учение Иисуса Христа это вовсе не входило. Можно поставить вопрос, хорошо это или плохо. С одной стороны, разумному человеку понятно, что Бога в храмах не больше, чем вне их, и что Его искать надо в глубинах Вселенной, а не в материальных культовых предметах или зданиях. Но с другой стороны, ведь храмовость возникла как совершенно естественная потребность людей, объединенных общими духовными устремлениями, собираться вместе ради просто эмоционального общения с единомышленниками, обмена мыслями и опытом, ради помощи друг другу, ради учебы. Также и обрядность сама по себе часто оказывается полезной. Она благоприятствует тому, чтобы у собравшихся людей, настроившихся на восприятие божественного, остановились потоки мыслей о земном. И на этом фоне многие из них впервые получают доказательства реальности мистического, ощутимое прикосновение невидимых рук, энергетические потоки, исходящие от икон, мысли и даже голоса невидимых собеседников. Для кого-то так проявляет себя Бог, для других – бесы. Это зависит от уровня этической чистоты каждого конкретного человека. А этическая чистота паствы в большой мере зависит от уровня духовной продвинутости пастырей. Вот в этом-то главная проблема. Ведь под видом христианства очень часто проповедуется нечто диаметрально противоположное. Когда мы говорим о различиях между сложившимися религиозными направлениями, следует делать акцент вовсе не на обрядность, не в обрядности проблема. Пусть обрядность у всех остается такой, как она есть. Проблема совсем в другом, в отсутствии цельной картины в понимании сути бытия вселенского сознания и, в частности, его эволюционного аспекта. Начнем с того, что вселенское пространство реально, а не только математически, многомерно и состоит из семи основных слоев многомерности. Слои многомерного пространства различаются прежде всего по степени утонченности наполняющих их энергий. Самый глубинный и утонченный слой во Вселенском многомерном океане эманаций – Абсолюте. Это и есть лока изначального сознания, которое может называться в разных контекстах и на разных языках Богом Отцом, Творцом, Отцом Небесным, Иеговой, Аллахом, Дао, Ишварой, Сварогом, Одином и другими именами. На другом конце шкалы многомерности находится ад, помойка эволюции, обитель наигрубейших по их энергетическому статусу существ. Это те, кто приучили себя при жизни в воплощенном состоянии пребывать в грубых эмоциональных состояниях. Теперь стало ли ясно, почему Бог советует нам жить в эмоциях нежной любви, а не гнева, осуждения, раздражения, злобы, ненависти? Не всегда человеку удается легко и быстро изменить в лучшую сторону свой характер. Он просто не знает, как это сделать. И тут на помощь ему пусть придет детально разработанная нами система психической саморегуляции, основанная на владении управлением функциями собственных чакр, являющихся органами, ответственными в том числе за продуцирование наших эмоций. Главная чакра у каждого из нас – это чакра анахата, расположенная в грудной клетке. Именно в ней зарождаются эмоции сердечной любви, того самого состояния, которое реально приближает нас к Богу и которое столь выражено проповедовалось для нас Иисусом Христом и Его апостолами. Выше анахаты в шее расположена чакра Вишудха, ответственная за эстетическое восприятие ситуации окружающей среды. Еще выше в голове – две мыслительные чакры. А ниже анахаты, в животе и области таза, находится блок из трех чакр, называемый нижним дантяном или хар. Это силовой блок организма, питающий биоэнергией разные его функции. Именно анахата с ее драгоценным содержимым, духовным сердцем, является самой главной частью каждого из нас. Ее-то, в первую очередь, мы обязаны содержать в чистоте и всячески развивать, растить. Точнее, расти самим, став духовным сердцем, разместив себя как душу в нем, поселившись в нем. Бог есть любовь. И чтобы приблизиться к Нему, мы должны тоже превращать себя в любовь. Единственная возможность реализовать это обеспечивается осознанным волевым регулированием своих эмоций, исключением грубых эмоциональных состояний и всяческим культивированием утонченных. Это не может быть достигнуто иначе, чем через указанные выше приемы духовной работы. Если мы интенсивно преображаем себя этически в соответствии с перечисленными выше принципами божественной этики, то мы заслуживаем активную помощь в нашем духовном продвижении со стороны божественных учителей, представителей Бога Отца. Они-то и есть те, кого в совокупности именуют Святым Духом. Творец самым непосредственным образом заинтересован в нашем позитивном развитии. Ведь это Он послал нас развиваться в условиях земных воплощений. Зачем? Чтобы мы, развившись до нужного уровня, влились в Него, обогатив Его собой. Понятно, что влиться сознанием в Него – это не каждому по силам сделать прямо сейчас. Но Он посылает нас в воплощение вовсе не один раз, а много. И возраст душ у нас у всех разный. Кто-то ведь воплощается в человеческое тело впервые, а другой уже воплощался сотни раз. Более того, до человеческих земных жизней мы все, как души, эволюционировали в телах сначала растений, потом животных. И те, кто сейчас воплощены в таких телах, это будущие люди. Не станет ли теперь для каждого из нас понимание этого основой того, чтобы именно ко всем живым существам, воплощенным на Земле, относиться уважительно, сострадательно? Бог дал когда-то Моисею заповедь «Не убивай». Моисей, однако, первым же ее и нарушил. И с тех пор эта заповедь не признавалась массово ни иудеями, ни теми, кто считали себя христианами, ни мусульманами. А ведь Бог повелел через Моисея «не убивай человеков». Он начертал на скрижали формулу с более расширенным смыслом «никого не убивай». И при этом пояснял: «Вот я дал вам всякую траву, сеющую семя, какая есть на всей земле, и всякое дерево, у которой плод древесный, сеющий семя, вам сие будет в пищу». И потом он еще уточнил: «Запрещаю есть тех, в чьих телах течет кровь. А сюда относятся все млекопитающие, пресмыкающиеся, земноводные, рыбы, моллюски, почти все живые существа, кроме растений». Но даже если не признавать Библию, неуместно ли глубоко задуматься, допустимо ли ради удовлетворения своего чревоугодия убивать тех, кто страдает от боли? Совместимо ли это с любовью к ним, с самим принципом любви? Вот почему есть люди, которые именно по этическим мотивам переходят на питание растениями, молочными продуктами и птичьими яйцами. И заверяю, без этого Бог никогда не признает чью-то любовь совершенной. Учась любить именно творение, начиная с его частных проявлений, мы постепенно развиваем в себе способность любить так, как любит сам Творец. Так мы сближаемся с Ним по состоянию душ. Так мы развиваем себя в качестве любви и приобретаем в результате способность полюбить и Творца. Став совершенной любовью, мы сливаемся с Творцом, становясь Его неотъемлемыми частями. Вот в этом и состоит, кратко говоря, главная суть того учения Бога, которое Он пытается донести до людей. Достигшие этической безупречности духовные подвижники получают исчерпывающую помощь от божественных учителей в доведении себя, как душ сознаний, до совершенства. И тогда такие люди входят в слияние с Творцом в Его обители. В обители Творца все прежде индивидуальные сознания совершенных слиты в одно. Именно это позволяет с полной ответственностью говорить о том, что Бог един. Но они способны снова обретать частичную индивидуальность, исходя из обители Творца в качестве теперь уже его составных частей. Их-то и называют божественными учителями, святыми духами, или в совокупности святым духом. Среди них те, кто имеют мужской или женский облик по последнему воплощению. Каждый из них абсолютно свободен в передвижении, может появляться в любой части пространства. А иногда можно наблюдать их собравшихся группой в одном месте. Выглядят они чаще всего как гигантские, подобные человеческому облику, формы – махадубли, высотой и площадью основания от десятков метров до километров. На вершине каждого – божественный лик. Они исходят из обители Творца, оставаясь соединенными с Ним, и свободно пронизывают собою, как прозрачным божественным пламенем, земную твердь и любые материальные предметы. Некоторые из них имеют одно или больше зон ответственности на поверхности Земли, где каждый из них пытается помогать воплощенным становиться лучше, создает им учебные ситуации в рамках прежде всего усвоения этики. Здесь же они обучают и тех, кто уже осознали себя учениками Бога и напрямую общаются со своими невоплощенными божественными учителями. Над Петербургом, например, всегда можно видеть божественный лик апостола Андрея. Но есть также более локальные участки, где всегда можно пообщаться с Иисусом, Сати Саи, апостолом Филиппом и другими. Их иногда неправильно воспринимают как покровителей города или какой-то иной местности. Нет, они не покровители, а наши постоянные воспитатели, когда надо нежные и ласковые, когда надо суровые, в любом случае мудрые. Они координаторы наших судеб, тех судеб, которые каждый заслужил. Общаясь с конкретными своими воплощенными учениками, каждый из них стремится подарить им прежде всего те знания и методы, которые составили в прошлом основу его или ее личного пути к совершенству. Но бывает и так, что складывается личный опыт сразу нескольких из них. Так было, например, в нашем случае. И это ускоряет рост учеников, а также позволяет постоянно совершенствовать методологию духовного совершенствования применительно к конкретным экологическим и культурным условиям обучения. Человеческая фантазия создала сказочный образ дьявола, обязательно с рогами, копытами, хвостом мужского пола, к тому же сексуальный маньяк. Но это весьма вредная неправда. Вредная потому, что идущие по пути собственной реальной дьяволизации люди не понимают своего отчаянного положения. Ведь хвосты и рога у меня, мол, не растут, значит, все в порядке. В условиях доминирующего религиозного невежества стать дьяволами для многих весьма просто. Я наблюдал таких в равной мере и среди политических лидеров, и среди тех, кто занимает посты в духовных организациях, и среди алкоголиков. Причем они могут быть обоих полов. Кто они? Как их опознать? Их признаком является хроническое пребывание в интенсивных, грубых, эмоциональных состояниях. Злоба, раздраженность, ненависть. Лживость, подлость, агрессивность – это тоже их характерные качества. Они останутся такими и после развоплощения. Их обителью будет ад, где они будут жить в гуще себе подобных и будут мучимы ими. Но некоторые из них смогут еще какое-то время продолжать вредить воплощенным людям, как и тогда, когда они были воплощены. Воплощенные дьяволы могут причинять явный физический вред, убивая, калеча, насилуя, избивая, грабя, шантажируя и натравливая на свою жертву других себе подобных. Но как воплощенные, так и невоплощенные дьяволы способны создавать столь мощные, грубейшие энергетические поля и энергетические наводки, что часто доводят своих жертв до психотических состояний. Врачи ставят последним диагноз – шизофрения с симптомами бреда воздействия. Но это не бред, а реальность. Я знал лично двоих, которые, попав под такое воздействие дьяволов, нашли выход из ситуации в том, что выбросились из окон с целью самоубийства и разбились насмерть. Для чего я рассказываю про эти кошмары? Не для того, чтобы напугать. Наоборот, чтобы помочь принять правильное решение тем, кто в такие ситуации попадут. Прежде всего, как и во всех случаях иных бед, катастроф и невзгод, надо помнить о том, что все происходящее всегда происходит реально на глазах у Бога, и им попускается. И более того, им эти ситуации создаются. Важно лишь понять, для чего. Что ты, Господи, хочешь мне этим сказать? Чему хочешь научить? В чем подправить меня? Бог ведь не живет на какой-то другой планете. И он не летающий, невидимый для нас человечек, которому не уследить за всем происходящим со всеми нами. Бог – это вселенский океан сознания, сущий именно везде, в каждой точке пространства. Но как бы под тончайшим покрывалом, отделяющим Творца от его творения. И не происходит ничего значимого ни с кем из нас, без того, чтобы это не приносило бы нам пользу. Боль, например, может даваться для того, чтобы мы научились сострадать боли других существ и больше не причиняли бы ее им. А любые разного рода дурные поступки других людей позволяют нам изучать на практике человеческую психологию. Или они могут означать, что нам пора сменить компанию. И так далее. Все на пользу. В своей опубликованной автобиографии я иллюстрировал то, как, используя разную человеческую мерзость, Бог радикально менял мои жизненные ситуации мне на пользу. И когда однажды, будучи смертельно покалеченным, я возопил к нему с просьбой о разъяснении случившегося, он начал со слов: «Ты мне потом будешь за это благодарен». Потом так оно и случилось. И еще, во всех трудных ситуациях надо теснее прижиматься к нему. Часто проблема нам он создает как раз ради этого. А те двое, что выбросились из окон. Один из них развил в себе тщеславие до гротескной отвратительности, а второй пострадал из-за того, что ввязался в ссору с деволизировавшимся бывшим компаньоном по бизнесу, который ему не возвращал деньги. Иисус Христос учил: «У взявшего твое не требуй назад». А тот парень забыл про эту заповедь, хотя и читал ее. Ведь надо учение Бога не только читать, но и исполнять. Вторая его ошибка переключила именно все свое внимание на дьявола, вместо того, чтобы броситься душой в объятия Бога. И действительно, он тогда потерял Бога в самом прямом смысле. В общем, он не выдержал экзамен по этике. Я тоже попадал в аналогичные ситуации, но использовал их как раз для укрепления своей слитости с Творцом. В теле ведь было плохо, а в обители Творца хорошо, даже очень. Мне эти дьяволы очень помогли. Но самое ужасное – это вовсе не подвергнуться атакам какого-нибудь дьявола, а самому или самой стать дьяволом. И это обречет на действительно страшную судьбу. Однажды Бог провозгласил через пророка принцип «все есть благо». Попробуем его запомнить сейчас столь крепко, чтобы не забыть и тогда, когда придет время сдавать экзамен Богу по предмету практическая этика. И еще он хочет относиться к именно контролируемому им злу как к катализатору развития добра. Здесь тоже есть над чем подумать и что запомнить. Неоднократно я слышал такое возражение: «Нет, Бог, если Он есть, то Он добрый, Он не может причинять нам столько страданий, все зло от дьявола». В этом утверждении типичное для нашей социальной среды непонимание принципов взаимоотношений между Богом и людьми. Мыслящие так люди обладают столь дремучим эгоцентризмом, что рассматривают Бога в качестве своего всемогущего слуги, в обязанности которого входит устраивать мне жизнь по моему хотению. А если не так, так я тебя вообще признавать не буду, или же тебя и вовсе нет. Но Бог есть, и Он действительно всемогущ. Но только характер взаимоотношений между Ним и воплощенными существами совсем другой. Ведь на самом деле Он и мы – это вовсе не принципиально различные существа. Мы Его частички, частички Его Абсолюта, посланные им на земные пастбища для возревания. И единственное предназначение нас, так это как раз именно возревание на этих пастбищах. Он наш добрый пастырь, пасет нас, если рассматривать объективно, ведь с той лишь единственной целью, чтобы мы, достигнув требуемой степени совершенства, влились душами в Него, став им, обогатив Его собою. В этом Его жизнь, Его эволюция. Другого смысла в нашем земном существовании нет. И те из нас, кто, используя свою свободу воли, возревают успешно, те получают наибольшее благоприятствование от Него, а дурные отбраковываются и оказываются на помойке эволюции, в аду, во тьме внешней. Поэтому единственный правильный принцип взаимоотношений с Ним, с нашей стороны, это полная покорность пред Его волей и чуткое восприятие всех Его предписаний и уроков. Наш эгоцентризм должен быть заменен на богоцентризм. «Да будет воля Твоя, как в небесах, так и на земле». Это надо не только читать, произносить вслух и даже петь. Это надо на самом деле принять каждым, как формулу моих с ним взаимоотношений. «Да будет воля Твоя, Боже мой! Признаю Тебя моим всемогущим и бесконечно великим Вселенским Отцом. Ты есть все, а я Твое смиренное дитя. Тебя люблю и учусь у Тебя. И хочу познать Тебя всецело и слиться с Тобой в любви. Паси меня на пастбищах земли Твоей и веди меня в дом Твой дорогой прямой». Сколько раз мне не возвращали крупные суммы денег, сколько чудовищной клеветы распространяли про меня. При этом мне приписывались клеветниками свойства, диаметрально противоположные тем, которыми я обладаю. А недавно еще выяснилось, что некий автор украл главу учения Хуана Матоса из моей книги, просто перепечатал ее и издал дословно от своего имени. Все это я рассматривал как тесты на мою преданность Богу, не отвлекаться. И просто шел дальше, никого не ненавидя, никому не мстя, не требуя компенсации за причиненный физический и моральный ущерб. Ведь стоило бы вовлечься хотя бы в один из этих навязываемых мне конфликтов, и я и сам бы проиграл в том главном, ради чего мы посланы на землю, и не смог бы помочь всем тем людям, которые приняли от меня помощь и еще примут ее в исцелении душ и в духовном продвижении. Причем, нарушив заповеди Христа, я ведь перестал бы быть христианином. «Шавки лают, а слон идет», – так сформулировал когда-то свое отношение к таким ситуациям Сати Саи. Каждый, если чист душой перед Богом и людьми и идет духовным путем, может тоже принять для себя этот принцип. И еще «я управляю всеми, не сердись ни на кого», – учил меня когда-то Бог. Мне эти его слова очень помогли. Пусть они помогут и вам. Единственным способом для нас избежать земных бед и сейчас, и на будущее, является активное духовное совершенствование. Оно, в частности, ведет к правильному росту сознания в количественном отношении, обеспечивая так называемую кристаллизацию. А это дает силу более эффективно противостоять злу. И также будем помнить заповедь «Не будь побежден злом, но побеждай зло добром». Термин «исихазм» произошел от греческого слова «исихия» – «внутренняя тишина». Без этой внутренней тишины невозможна медитация, являющаяся после этапа изучения и вмещения в себя предложенных Богом этических принципов нашей жизни на Земле основой для дальнейшего развития сознания на духовном пути. Именно стремление добиться исихии и продвигаться после этого к познанию Бога и оформило это направление христианской раджа-йоги, получившей известность как исихазм. Причем важнейшая особенность и высокая ценность этого направления состояли именно в том, что исихасты с самого начала взяли совершенно верный ориентир на то, что исполнить указания Иисуса Христа о развитии в себе способности к любви можно только через работу с духовным сердцем. В частности, ими было обнаружено, что при переводе концентрации сознания из головы в духовное сердце останавливается внутренний разговор, исключавший до этого медитацию. А при продолжении усилий и полном размещении сознания в духовном сердце человек вдруг, впервые на собственном опыте, понимает то, что имел в виду, говоря о духовной любви. Жизнь таких людей преображалась. Они действительно могли теперь любить друг друга и все вокруг истинно христианской любовью, как самих себя, и даже больше, чем самих себя. Дальнейшее развитие духовного сердца приводило к тому, что любовь теперь могла постепенно начинать вмещать в себя и Бога. Бог всячески поддерживал их в этом, давая возможность им ощущать себя в качестве любви. И это заканчивалось в итоге слиянием двоих любящих в объятиях любви. Исихасты изобрели методику развития духовного сердца, получившую название Иисусовой молитвы. Ее формулы могли быть разными от «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного», до наиболее простого и совершенного варианта – просто мольба-призыв к Иисусу любимому войти в мое духовное сердце со смиренным повторением Его имени – Иисусе, Иисусе. Но в последующие века очень мало кто смог получить позитивные плоды от применения Иисусовой молитвы. Стало даже доминировать мнение, что ее секреты утрачены. Но это не совсем так. На самом деле массами верующих было утрачено истинное христианство вообще, с их отказом от этики, данной Христом. А последнее привело к тому, что в нем так и не сформировался, вплоть до последних лет, именно комплексный и научно-корректный подход к духовному развитию человека. Иными словами, не было того научно-религиозного направления, которое теперь создано нами и названо методологии духовного совершенствования. Считаю необходимым еще раз подчеркнуть, что начинать свое духовное развитие каждый должен не с практики медитации, а с полного и подробного ознакомления с общетеоретическими знаниями по религиозной философии и, разумеется, принятия рассмотренного выше этического учения Бога. В противном случае состояние практикующего не сможет быть устойчивым, и он не сможет выдерживать те этические тесты, которые каждому обязательно будет предлагать Бог. А это чревато, в том числе, психическими нарушениями. А теперь познакомимся с некоторыми важнейшими мыслями из книги ранних исихастов, которая называется «Добротолюбие». Предел или верх совершенства веры есть погружение ума в Бога. Предел нестяжательности – так желать не иметь, как иной желает иметь. Предел смиренно-мудрия – решительное забвение своих добрых дел. Предел любви – умножение дружеского расположения к тем, которые оскорбляют и поносят. «Не имей, монах, пожеланий мяса, и не пей вина до упоения, иначе окрубеет твой ум. Не будь же пристрастен к мясу и к винопитию, чтобы не сделать тебе ум твой неспособным к принятию духовных дарований». Бог сотворил человека свободным, потому и предназначаются ему почести и наказания. Блуждающее око причиняет много скорбей тому, кто следует за ним. Если не воздержишься от скитания очей, то не проложишь прямых стезей целомудрия. Умно отдаляйся от вредных встреч, чтобы добре покоился твой внутренний человек. Если хочешь победить сребролюбие, возлюби нестяжательность и нерасточительность. Если хочешь победить гнев, приобрети кротость и великодушие. Только тогда печалься, когда согрешишь. Но и в всем случае соблюдай меру, чтобы не впасть в отчаяние. Если хочешь препобедить тщеславие, не люби ни похвал, ни почестей, ни хороших одежд, ни первого свидания, ни предпочтения. А напротив того, люби, чтобы порицали и бесчестили, возводя на тебя ложь. Если хочешь победить гордость, что не делаешь, не говори, что делается сие собственными твоими руками или собственными твоими силами, но говори, что при Божьей помощи и при Божьем покровительстве делается сие, а не моею силою и не моим старанием. Слышал я о некоем брате, что когда он приходил к кому-либо из братьев и видел келью его невыметенной и неубранной, то говорил себе: «Блажен сей брат, что отложил заботу о всем земном и так весь ум свой устремил к горе, что не находит времени и келью свою привести в порядок». Также, если приходил к другому и видел келью его убранной, выметенной и чистой, то опять говорил себе: «Как чиста душа сего брата, так и келья его чиста, и состояние кельи согласно состоянию души его». Не желаешь, чтобы все делалось так, как ты хочешь, но желаешь, чтобы оно было так, как будет, и таким образом будешь в мире со всеми. Веруй, что бесчестие и укоризны – суть лекарства, врачующие гордость души твоей, и молись об укоряющих тебя, как об истинных врачах души. В ответ на ложное обвинение скажи: «Прости меня и помолись обо мне». Когда же спросят, так ли это было, расскажи правду, затем поклонись со смирением и снова скажи: «Прости меня и помолись за меня». Никогда не должно предпочитать свою волю воле брата своего. Существует состояние, которое заключается в созерцании единого Бога и в пламенной любви к Нему, где ум, объятый и проникнутый сей любовью, беседует с Богом ближайшим образом. Когда потерпишь бесчестие, радуйся, ибо если это несправедливо, то велика тебе награда за это. А если справедливо, то, учеломудрившись через то, избавишься от бича наказания. Есть высшая молитва совершенных, когда неизглаголанными воздыханиями духа приближаются они к Богу, который видит расположение сердца отверстия. Смиренно-мудрый никогда не останавливается посмотреть на собрание, народное стечение, волнение, шум, разгул, не обращает внимания на слова, беседы, клики и рассеяние чувств. Ему желательно не то, чтобы иметь у себя многое и быть в непрестанных делах, но чтобы во всякое время быть свободным, не иметь забот. В смиренно-мудрии никогда не бывает поспешности, торопливости, смущения, горячих и легких мыслей, но во всякое время пребывает смиренно-мудрый в покое. Ничего нет, что могло бы его изумить, смутить, привести в ужас, но все его веселье и радование в том, что угодно владыке его. Смиренно-мудрый, когда преклоняет он лицо свое на землю, и внутреннее зрение сердца его вознесено к вратам во святое святых, осмеливается только так говорить и молиться: «По воле Твоей, Господи, да будет со мною». Пустыня усыпляет страсти, но от человека требуется не это одно – усыпить страсти свои, а и то, чтобы искоренить их, то есть преодолеть. Страсти же усыпленные пробуждаются, как скоро встречается причина прийти в действительность. Желающий возлюбить Бога почти всего должен иметь попечение о чистоте души своей. Чистота же души стяжается при побеждении и истреблении страстей. Кто не победит страсти, тот не войдет в непорочную и чистую область сердца. Не питай ненависти к грешнику, потому что все мы подлежим ответственности. Когда умертвим страсти, уничтожим похоти, а мудрование плоти подчиним духу, тогда только берем на себя крест и последуем Христу. Удаление от мира есть не что иное, как это умерщвление страстей и проявление сокровенной во Христе жизни. Ступени духовного пути можно разбить на три основные группы. Предварительное – ознакомление с теорией и ее принятие, начало этической работы над собой, введение в свой быт основных гигиенических процедур, таких как ежедневное по возможности мытье тела, загорание летом под лучами солнца, зимой с помощью кварцевых ламп и так далее. Базовые методы, включающие овладение релаксацией тела и ума, очищение биоэнергоструктуры организма с помощью специальных приемов, а также, что самое главное, овладение способностью жить, концентрацией сознания в своей чакре анахате и смотреть из нее в окружающий мир. Дальнейшее развитие себя в качестве духовного сердца вплоть до слияния с сердцем Абсолюта, изначально вселенским сознанием, Богом Отцом, Отцом Небесным. Рост души, превращенной в духовное сердце, практически безграничен. Монашеский образ жизни, наполненный служением Богу через помощь людям в их духовном продвижении, плюс постоянные медитативные тренировки на специально подбираемых до этого местах силы, позволяют за несколько лет вырастить себя в качестве духовного сердца до размеров, сопоставимых с размерами нашей планеты, и затем еще намного больше. Параллельно за это время духовный подвижник осваивает перемещение по всем основным ионам Абсолюта, научается растворяться сознанием в высших тончайших ионах. А потом и слияние с Отцом Небесным, которое на протяжении последующих лет продолжающихся духовных усилий становится все прочнее и прочнее. Уже после обретения первых успехов на этом пути практикующий избавляется от мучивших иногда годами болезней. А если он продолжает год за годом постигать все новые и новые духовные высоты, то его тело очищается до воспринимаемой ясновидением прозрачности, и божественный свет начинает литься в материальный мир сквозь него. А развитые до божественности сознания уже сейчас, при существовании вполне здорового и активного физического тела, живет в слиянии с Творцом и исходит из его обители в тех местах творения, где это необходимо. Но и это еще далеко не все. Есть перспективы и еще более интересные.